Хуэн пришлось прождать всего несколько минут, прежде чем секретарь провел ее в кабинет министра. На Аталане Абусине был темный блестящий шелковый костюм. Министр сидел за столом, хотя она знала, что он предпочитает удобный халат и подушки на ковре. Он заметил ее взгляд и улыбнулся. «Сегодня я встречаюсь с американцами». Он ей нравился. Министр всегда был добр к Роэн, и работу в музее она получила благодаря ему. Большинство людей на его месте отказали бы Дурайду, попросившему себе женщину-помощника, да еще и жену. Министр справился о ее здоровье, и Роэн показала забинтованную руку. Швы снимут через 10 дней. Некоторое время они поддерживали разговор ни о чем. Только западным людям хватило бы бестактности сразу перейти к делу. И все же, чтобы не ставить министра в неловкое положение, Роэн при первой возможности заявила: «Я чувствую, что мне понадобится время прийти в себя. Надо оправиться от потери и решить, что делать теперь, когда я овдовела. Я буду благодарна, если вы рассмотрите просьбу о 6-месячном отпуске за свой счет. Хочу поехать к матери в Англию». Аталан всем своим видом выразил сочувствие и принялся уговаривать ее: «Только не оставляйте нас надолго. Ваша работа поистине бесценна. Нам нужна ваша помощь. Вам придется продолжить труд Дурайда». И все же министру не удалось скрыть облегчение, испытанное при таком известии. Он явно ждал, что Роэн подаст заявление на пост директора. Должно быть, обсуждал это со своим племянником. Аталан был добрым человеком, и ему не хотелось объяснять Роэн, что она никогда не получит эту должность. Жизнь в Египте постепенно менялась, и женщины переставали играть свою традиционную роль, но не настолько быстро. Оба понимали, что директором станет Нахуд Гудаби. Аталан проводил ее до двери кабинета и пожал на прощание руку. Спускаясь в лифте, Роэн испытала чувство небывалой свободы. Она оставила машину на стоянке министерства, на солнцепеке. В результате в салоне можно было печь хлеб. Роэн открыла окна и даже помахала дверцей, чтобы нагнать внутрь свежий воздух, но тщетно. Сиденье накалилось и обжигало бедра и спину. Выехав через ворота, Роэн попала в бурную реку каирских улиц. Машина еле ползла за набитым автобусом, который обдавал Рено облаками выхлопных газов. «Кажется, проблема перегруженности дорог не имеет решения», — подумала Роэн. Места для парковки не были предусмотрены, поэтому машины стояли вдоль обочины в 3-4 ряда, мешая движению. Когда автобус перед ней в очередной раз остановился, и Роэн была вынуждена нажать на тормоза, ей вспомнилась старая шутка проводителей, бросивших свои машины на обочине, потому что не могли с нее съехать. Возможно, в этом была доля правды, поскольку некоторые автомобили простояли на одном месте много недель. Ветровые стекла засыпало пылью, а шины совсем спустили. Роэн бросила взгляд в зеркало заднего вида. Всего в нескольких дюймах от заднего бампера Рено притормозило такси, и за ним виднелись плотные ряды машин. Только мотоциклисты могли двигаться свободно. Один из них пробирался сквозь затор на самоубийственной скорости. Он сидел на потрепанной красной Хонде, настолько грязной, что цвет едва можно было разобрать. На заднем сиденье примостился пассажир, и он и водитель прикрыли лица углами белых покрывал, чтобы защититься от пыли и выхлопных газов. Нарушив правила, Хонда проехала через узкий проход между такси и припаркованными машинами, чуть не задев их. Водитель такси сделал оскорбительный жест и призвал Аллаха в свидетели глупости и безумия мотоциклиста. Поравнявшись с Рено, Хонда затормозила. Пассажир наклонился и что-то бросил через открытое окно на пассажирское сиденье рядом с Роэн. После этого мотоциклист так резко нажал на газ, что мотоцикл встал на дыбы. Он укатил по узкой дорожке, открывающейся рядом с основной улицей, едва не сбив по пути старушку. Пассажир мотоцикла на мгновение обернулся, и ветер сорвал с его лица белую ткань. Роэн с ужасом узнала человека, которого в последний раз видела в свете фар Фиата на дороге рядом с оазисом. Юсуф. Когда Хонда исчезла впереди, Роэн бросила взгляд на пассажирское сиденье. Там лежал предмет, формой напоминающий яйцо с поверхностью, разделенной на сегменты и выкрашенной в защитный цвет. Роэн так часто видела подобные штуки в старых фильмах про войну, что немедленно узнала осколочную гранату. И тут же она заметила, что чека сорвана, а значит, через несколько секунд раздастся взрыв. Роэн, не задумываясь, дернула ручку двери, навалилась на нее всем весом и выпала на дорогу. Нога, естественно, соскользнула с тормоза, и Рено врезался в стоящий впереди автобус. Роэн нырнула под колеса такси, и в тот же миг граната взорвалась. Из распахнутой водительской двери вырвались пламя и дым. Заднее стекло вылетело и обдало Роэн дождем мелких осколков, а от грохота едва не лопнули барабанные перепонки. Следом за взрывом на мгновение воцарилась тишина, в которой звенело падающее стекло. А потом зазвучал разноголосый хор криков и стонов. Роэн приподнялась, прижимая к груди раненую руку. Она упала на нее, и рука заболела. От Рено остались жалкие обломки, но кожаная сумочка вылетела наружу и теперь лежала на асфальте. Роэн с трудом поднялась на ноги и заковыляла к ней. Вокруг царило безумие. Несколько пассажиров было ранено, один осколок угодил в маленькую девочку на тротуаре. Ее мать кричала и пыталась вытереть кровь с лица дочурки шарфом, а та вырывалась и жалобно плакала. Никто не обратил внимания на Роэн, однако она знала, что через несколько минут прибудет полиция. Они приучились быстро реагировать на террористические акты фундаменталистов. Ясно, что если ее найдут, то не миновать нескольких дней допросов. Роэн перекинула сумку через плечо и зашагала прочь. В конце улицы располагался общественный туалет. Роэн заперлась в одной из кабинок, прислонилась к двери, прикрыв глаза, пытаясь отойти от шока и привести перепутанные мысли в порядок. После кошмарного убийства Дурайда она даже не задумывалась о собственной безопасности. Что же, чувство тревоги ей навязали довольно грубо. Теперь Роэн вспомнили слова одного из убийц, прозвучавшие в темноте оазиса. «Ее мы всегда сможем отыскать». Покушение едва не оказалось успешным, значит, будет еще одно. «В квартиру возвращаться нельзя», — осознал Роэн. «Вилла сгорела, но и там меня отыщут». Несмотря на неприятный запах, она простояла в кабинке почти час, обдумывая дальнейшие действия. Наконец Роэн вышла из туалета, подошла к ряду грязных и потрескавшихся раковин и умылась. Посмотрев в зеркало, она причесалась, привела в порядок макияж, почистила и расправила одежду. Она прошла несколько кварталов, то и дело петляя и оборачиваясь, дабы убедиться, что за ней не следят, а потом остановила такси. Роэн велела водителю высадить ее на улице позади банка и прошла остальной путь пешком. Ее провели в кабинете к одного из менеджеров за несколько минут до закрытия. Она сняла все деньги, которые были на счете, меньше 5000 египетских фунтов. Не слишком много, но у Роэн оставались кое-какие средства в банке Ллойд в Йорке и кредитная карточка. «Вам следовало заранее сообщить о намерении извлечь вещи из хранилища», — сурово заявил менеджер. Роэн принялась жалобно извиняться, изображая беспомощную девушку так успешно, что представитель банка смягчился. Он вручил ей конверт, в котором находились документы из Ллойда, и британский паспорт. У Дурайда было много друзей и родственников, которые с радостью бы приютили его вдову, но Роэн решила держаться в стороне от привычных мест. Она отправилась в двухзвездочный отель вдали от реки. Здесь можно было остаться незамеченной среди бесконечных толп туристов, потому что в таких гостиницах жильцы постоянно обновлялись. Обычно в отеле оставались на пару ночей, а потом уезжали смотреть достопримечательности в Луксор и Асуан. Оказавшись, наконец, одна в комнате, Роэн позвонила в службу заказа билетов британских авиалиний. Следующим утром был рейс до Хитроу в 10 часов. Роэн приобрела билет в эконом-классе и продиктовала номер своей кредитной карточки. Время перевалило за 6. Но разница между Соединенным Королевством и Египтом давала надежду, что в Англии рабочий день еще не закончился. Роэн посмотрела номер в записной книжке. Трубку сняли на третьем звонке. «Отдел археологии, кабинет профессора Диксона», — произнес строгий голос английской учительницы. «Мисс Хиггинс?» «Да, с кем я говорю?» «Это Роэн. Роэн Аль-Симма. Та, что была Роэн Сет».
«О, Роэн, сколько лет, сколько зим, как вы поживаете?»
Они немного поговорили, но Роэн не забывала о стоимости звонка. «Профессор у себя?» — спросила она. «Профессору Персивалю Диксону было уже за 70, и он собирался на пенсию».
«Роэн, неужели это вы, моя любимая ученица?»
Она улыбнулась. Возраст не выбил из профессора привычки присматриваться к молоденьким студенткам. Любимыми были самые хорошенькие. «Это международный звонок, профессор. Я хочу узнать, в силе ли ваше предложение».
«Боже мой, мне казалось, вам некогда».
«Обстоятельства изменились. Я расскажу все при личной встрече».
«Разумеется, было бы замечательно снова с вами встретиться. Когда сможете выбраться?»
«Я буду в Англии завтра».
«Боже мой, как внезапно. Не знаю, сможем ли мы так быстро все устроить».
«Я остановлюсь у мамы неподалеку от Йорка.
«Переведите меня на аппарат мисс Хиггинс, и я скажу ей телефонный номер». Профессор был одним из самых умных людей, которых Роэн приходилось встречать, но доверить ему записывать телефонный номер она не могла. «Я перезвоню через несколько дней». Роэн повесила трубку и легла на кровать. Она ужасно устала, и рука все еще болела, но надо было разработать план и предусмотреть возможные случайности. 2 месяца назад профессор Диксон пригласил ее прочитать лекцию о находках в гробнице царицы Лострис, о производимых там раскопках и о свитках. До него, разумеется, дошла книжка, и особенно заинтересовали сноски в конце. И издание вызвало бурный интерес. Они с Дурайдом получили много писем от египтологов, как профессионалов, так и любителей, со всего света. Некоторые пытались связаться с ними из Найроби и Токио, и все спрашивали о том, правдива ли книга и действительно ли она основана на реальных фактах. В то время Роэн выступала против того, чтобы писателю дали доступ к расшифровкам, тем более что они не закончены. Ей казалось, что строгое научное исследование низвели до уровня фантастики. Происходящее напоминало ей то, как Спилберг опошлил палеонтологию, устроив парк полный динозавров. Но в конце концов, даже Дурайт выступил против нее. Дело, разумеется, было в деньгах. Департаменту не хватало денег, чтобы заниматься научными исследованиями. Когда доходило до крупных проектов, вроде перемещения храма Абу-Симбел на новое место, выше Асуанской плотины, спонсоры жертвовали десятки миллионов долларов, а вот на ежедневные расходы такого финансирования привлечь не удавалось. Половины дохода от продаж книги «Речной бог», именно так ее и назвали, хватило на целый год исследований. Но даже этого оказалось мало, чтобы побороть скептицизм Роэн. Автор вольно обращался с добытыми из свитков сведениями, приукрасил исторических персонажей и выдумал истории, свидетельств которым не было. Особенно обидным ей казалось то, что он изобразил Таиту, древнего летописца, хвостуном и тщеславным позером. Почему-то это раздражало Роэн. Объективно говоря, автор постарался сделать научные факты доступными широким массам, и Роэн пришлось признать, что в этом он преуспел. И все же ее научное образование восставало против популяризации таких чудесных и древних вещей. Она вздохнула и выкинула эти мысли из головы. Поздно что-либо менять, и такого рода размышления только попусту злят. Роэн обратилась к более насущным проблемам. Если она собирается прочитать лекцию, о которой говорил профессор, то необходимо взять с собой слайды, которые по-прежнему лежат в ее кабинете в музее. Размышляя над тем, как бы половчее получить их, не приезжая на работу лично, Роэн поддалась усталости и уснула поверх покрывал прямо в одежде. Как оказалось, решение проблемы лежало на поверхности. Роэн позвонила в администрацию и договорилась, что коробку со слайдами пошлют с одним из секретарей в аэропорт. Вручая посылку возле стойки регистрации британских авиалиний, секретарь сообщил: «Утром после открытия в музей приходила полиция. Они хотели поговорить с вами, доктор». Должно быть, выяснили, на кого зарегистрирована взорванная машина. Роэн порадовалась, что у нее есть британский паспорт. Если бы она попыталась покинуть страну с египетскими документами, задержки были бы неминуемы. Наверняка полиция наложила ограничения на все контрольно-пропускные пункты. Как бы то ни было, она не встретила никаких затруднений. Оказавшись в зале отлета, Роэн подошла к газетному киоску и изучила, что пишут в прессе. Во всех местных газетах была напечатана история о взрыве ее машины. Большая часть журналистов вспомнила историю убийства Дурайда и связала 2 события. В одной из статей намекали на участие исламских фундаменталистов. На первой странице «Аль-Араб» поместили фотографию Роэн с Дурайдом, сделанную всего месяц назад во время приезда французских туроператоров. У нее защемило сердце при виде покойного мужа. Он выглядел таким симпатичным и благородным, а она держала его под руку и улыбалась. Роэн купила по экземпляру каждой газеты и взяла в самолет. Во время полета Роэн попыталась записать в блокнот все, что Дурайт рассказывал о человеке, которого ей следовало отыскать. Роэн озаглавила страницу «Сэр Николас Куэнтон Харпер, баронет». Муж рассказывал, что прадедушка Николаса получил титул за работу в британских колониальных войсках. 3 поколения этой семьи поддерживали тесные связи с Африкой, а особенно с британскими колониями и сферами влияния в Северной Африке, Египтом и Суданом, Угандой и Кенией. По словам Дурайда, сам сэр Николас служил в Африке и странах залива. Он свободно говорил по-арабски и на суахили, кроме того, прославился как любитель археолог и зоолог. Подобно отцу, деду и прадеду, Куинтон Харпер устраивал многочисленные экспедиции в Северную Африку, чтобы пополнить свою коллекцию и побывать во все более далеких землях. Он написал ряд статей в научные журналы и даже читал лекции в Королевском географическом обществе. Когда его старший брат умер бездетным, сэр Николас унаследовал титул и поместье Куинтон-Парк. Он вышел в отставку и занялся имением, в котором значительную роль играл семейный музей. Его основал прадед Николаса, первый баронет, в 1885 году. Музей вмещал одну из самых крупных частных коллекций африканской фауны, однако не менее знамениты были и собранные там предметы искусства из Египта и из Ближнего Востока. Все же, судя по словам Дурайда, в характере сэра Николаса скрывалось какое-то дикое начало. Было очевидно, что он не побоится приступить закон и подвергнуться сильному риску, чтобы пополнить коллекцию Куинтон-Парка. Дурайт познакомился с ним несколько лет назад, когда сэр Николас нанял его в качестве эксперта для незаконной экспедиции для освобождения пунического бронзового литья из Ливии Каддафи. Некоторые из статуэток Харпер продал, чтобы покрыть расходы, но лучшие отправились в его частную коллекцию. А совсем недавно он устроил еще одну экспедицию, на сей раз включавшую незаконное пересечение иракской границы и похищение из-под носа Саддама Хусейна пары каменных резных фризов. Дурайт рассказывал, что один из них сэр Николас продал за огромную сумму — 5 миллионов долларов, которые пошли на музей. Но второй фриз, самый красивый, оставался в руках коллекционера. Обе эти экспедиции произошли до того, как Роэн познакомилась с Дурайдом, поэтому она тщетно пыталась понять, как ее муж соглашался участвовать в таких предприятиях. Должно быть, сэр Николас умеет убеждать. Ведь если бы их поймали, обоих ждала бы смертная казнь. Дурайт говорил, что всякий раз только изобретательность и широкий круг друзей Николаса в Северной Африке и на Ближнем Востоке, которых можно было попросить о помощи, помогали им выбраться живыми. «Он сущий дьявол», — качал головой Дурайт, не без ностальгии, вспоминая о былых приключениях. «Но с ним хорошо в трудной ситуации. Тогда было очень здорово, хотя, оглядываясь на прошлое, я поражаюсь тому, каким опасностям мы подвергались». Роэн часто удивлялась риску, на который готов пойти настоящий коллекционер, чтобы удовлетворить свою страсть. «Стоит ли овчинка выделки?» — не раз задумывалась она. На сей раз Роэн только улыбнулась подобным ханжеским мыслям. Предприятие, в которое она собирается втянуть сэра Николаса, мягко говоря, рискованное, а юристы могли бы долго спорить о его законности или противозаконности. Все еще улыбаясь, Роэн уснула. Напряжение последних нескольких дней взяло свое. Ее разбудила стюардесса, попросившая пристегнуть ремни перед приземлением в Хитроу. Роэн позвонила матери из аэропорта. «Привет, мам, это я». «Да, я тебя узнала. Где ты, солнышко?» Голос матери звучал совершенно невозмутимо, как всегда. «В Хитроу. Я приеду и на некоторое время поселюсь у тебя. Ты не против?»
«Отель Ламли к вашим услугам», — рассмеялась мать. «Пойду приготовлю тебе постель. Во сколько приходит твой поезд?»
Я посмотрела в расписании. На Кингс-Кросс есть один, который приезжает в Йорк сегодня в 7.
«Я встречу тебя на станции».
«А что случилось?
Поссорилась с Дурайдом?»
«Он тебе в отцы годится. Я всегда говорила, что из этого брака ничего хорошего не выйдет». Роэн помолчала. Момент для объяснений был неудачный. «Я расскажу обо всем вечером». Ее мать, Джорджина Ламли, ждала Роэн на платформе мрачным и сырым ноябрьским вечером, закутавшись в толстое зеленое пальто. У ног матери сидел Мак, кокер-спаниель. Они были неразлучной парой, даже когда они выигрывали на состязаниях кубки. Для Роэн мать и пес воплощали мирную картину старой Англии, ее второй родины. Джорджина небрежно чмокнула Роэн в щеку. Она частенько говорила, что гордится собственным равнодушием к сентиментальным штучкам. Мать взяла сумку дочери и провела ее к старенькому, забрызганному грязью ленд-роверу на стоянке. Мак обнюхал руку Роэн и махнул хвостом в знак узнавания. Потом чопорно и снисходительно позволил погладить себя по голове. В целом и он, подобно хозяйке, не отличался сентиментальностью. Некоторое время они ехали в молчании, а потом Джорджина закурила. «Так что ж случилось с Дурайдом?» — спросила она. Роэн долго молчала, а потом шлюзы красноречия раскрылись, и накопившееся горе хлынуло наружу. Оставшиеся 20 минут от Йорка до деревушки Брэнсбери она говорила, не переставая.
Ее мать только порой поддакивала и кивала. Когда Роин заплакала, описывая подробности смерти и похорон Дурайда, Джорджина погладила дочь по руке. Перед тем, как они подъехали к дому матери, слова иссякли. Роин успела выплакаться и снова стала спокойной и разумной. Они пообедали продуктами, которые Джорджина приготовила заранее и оставила на плите. Роин и забыла, когда в последний раз ела пирог с почками. «И что ты собираешься делать?» — спросила Джорджина, наливая остатки пива Гиннес в собственный стакан. «Честно говоря, не знаю». Произнеся эти слова, Роин горестно задумалась, почему люди так часто употребляют это выражение перед тем, как соврать. «Я взяла 6-месячный отпуск, а профессор Диксон дал возможность прочитать в университете лекцию, пока дела обстоят так». «Ну что же», — проговорила Джорджина, поднимаясь. «В твоей постели есть грелка, а комната принадлежит тебе настолько, насколько захочешь». Подобное заявление из ее уст можно было считать декларацией пылкой материнской любви. Следующие несколько дней Роин занималась подготовкой конспекта лекции и соответствующих слайдов, а каждый вечер отправлялась на долгие прогулки с матерью и ее верным магом. «Ты знаешь Куантон Парк?» — спросила она как-то раз Джорджину.
«Да, и неплохо», — с энтузиазмом отозвалась та.
«Мы с магом подрабатываем там 4 или 5 раз в охотничий сезон. Первоклассная охота. Там водятся лучшие фазаны и вальдшнепы в Йоркшире. Самый знаменитый гон называется «Высокие лиственницы». Птицы летят так высоко, что даже меткие стрелки промахиваются». «А с владельцем, сэром Николасом Куэнтон Харпером, ты не знакома?» — продолжала расспрашивать Роин.
«Видела на охоте, но не знакома. Стреляет классно», — отозвалась Джорджина.
«Знавала я его папашу в старые добрые дни, до того, как вышла замуж за твоего отца». Она столь озорно улыбнулась, что Роин пришла в изумление.
«Он отлично танцевал, и мы сплясали с ним джигу-другую.
И не только на площадке». «Мама, ты просто ужасна!» — рассмеялась Роин.
«Было дело», — с готовностью согласилась Джорджина.
«Но теперь нечасто случай выпадает». «А когда вы с магом снова собираетесь в Квинтон-парк?»
«Через пару недель.
Можно мне с тобой?»
«Разумеется.
Владелец будет рад еще одному загонщику. 20 фунтов и ланч с бутылкой пива на день». Она остановилась и вопросительно посмотрела на дочь.
«А зачем тебе?»
«Говорят, в поместье есть частный музей. И там знаменитая на весь мир коллекция египетских древностей. Хотелось бы посмотреть».
«К сожалению, он закрыт для публики, только по приглашениям. Сэр Николас странный тип, замкнутый и все в таком духе».
«А ты не можешь добыть для меня приглашение?» — спросила Роин. Джорджина покачала головой. «Почему бы тебе не обратиться к профессору Диксону? Он часто стреляет в Квинтон-парке. Они с Харпером старые друзья». Профессор Диксон был готов к встрече с бывшей студенткой только через 10 дней. Роин одолжила у матери ленд-ровер и поехала в Лидс. Профессор заключил ее в медвежье объятия и провел в кабинет пить чай. Роин окунулась в ностальгические воспоминания о студенческих днях, проведенных в этой комнате, набитой книгами, бумагами и древними творениями рук человеческих. Роин рассказала своему старому преподавателю об убийстве Дурайда, и тот пришел в ужас. Не желая его расстраивать, она быстро сменила тему и перешла к подготовленным слайдам. Профессор был явно восхищен тем, что ему показали. Завести разговор о музее Квинтон-парка удалось только перед уходом, но профессор не стал уходить от него. «Странно, что вы так и не посетили музей, пока были студенткой.
Впечатляющая коллекция.
Семья собирала раритеты более 100 лет. Кстати сказать, я поеду на охоту в поместье в следующий четверг и поговорю с Николасом. Правда, сейчас бедняге может оказаться не до этого. В прошлом году он пережил глубокую личную трагедию, потерял жену и 2 дочек в автокатастрофе на шоссе М1. Диксон покачал головой. «Ужасная история. Николас был за рулем. Думаю, он все еще винит себя». Профессор направился к ленд-роверу. «Значит, мы ждем вас 23-го», — сказал он на прощание. «Думается, вы соберете аудиторию не меньше 100 человек. Ко мне даже обращался корреспондент из Йоркшир-Пост. Они прослышали про лекции и хотят взять интервью. Очень удачно для нашего отдела. Разумеется, если согласитесь. Не могли бы вы прийти часа на 2 пораньше, чтобы успеть поговорить с ними?»
«Возможно, я встречусь с вами еще до 23-го», — проговорил Роин.
Мама и ее пес будут загонщиками в Куэнтон-парке в четверг. Она решила прихватить меня с собой.
«Тогда я постараюсь вас углядеть», — пообещал профессор, помахал на прощание и ушел.